Татьяна Корниенко. Восточная сказка. В этот день над страною гор Агорой небо было необычайно лучезарным и чистым, настолько чистым, что на нем, казалось, были видны звезды. Солнце залило своим теплом прекрасную долину, окруженную шатрами гор, увенчанных снежными пиками. Сегодня все радовалось солнцу, и древний город Армир, обосновавшийся в центре долины с шумными улицами и красочным восточным базаром, и султанский дворец, отделенный от города высокой стеной и похожий на сказочный ларец с сокровищницами фонтанов, разноцветьем садов, ажурной резьбой и яркой мозаикой колонн и стен. Высоко в небе на востоке, вровень с солнцем, распластал свои сильные крылья орел, стремясь покорить ветер. Орел был старый, но еще могучий. Под ярким солнцем темной медью отливали его перья. Но вот ветер вырвал из крыла птицы перо и понес его через горы и ущелья прямо к султанскому дворцу. Покружив над резными башенками дворцовых построек, перо опустилось на подоконник читальни, где в это время правитель Армира, султан Аир, оторвав взгляд от древней книги, лежавшей у него на коленях, размышлял о небе и ветре. «У каждого человека есть о чем поведать миру», — думал султан, — «но не каждый решается на откровение. Все на этой земле имеет свое предназначение, и пусть у человека нет ни быстрых ног, как у лани, ни сильных крыльев, как у птицы, ни плавников, как у рыбы, но велика сила его мудрости, а скорость его мысли подобна ветру. Кто из нас не мечтал быть свободным, словно ветер, который летит вокруг земли и приносит нам вести о дальних морях и странах? Но кто может знать, куда летит ветер?» Султан Аир был красив и молод, и даже пышные дворцовые одежды не могли скрыть благородной стати его тела. Смоляной взор, величественная посадка головы и волевой подбородок делали его лицо особенным. В его курчавых волосах уже начинала пробиваться первая седина, свидетельница трудной судьбы и больших испытаний. Но покой и умиротворение во взгляде говорили о его мудрости и прозорливости. Султан опустил взгляд на перо и, взяв его в руки, принялся разглядывать упругие бороздки, разглаживая их пальцами и продолжая при этом думать. Изначально предопределена цепь всего происходящего в мире. Надо только научиться понимать язык предзнаменований. К примеру, это перо вовсе не случайно попало сюда. Это символ перемен, где мы будем не властны над своей судьбою, но сама судьба будет распоряжаться нами. Вдруг его мысли прервал донесшийся из сада детский крик. Султан выглянул в окно и увидел, как слуги пытаются успокоить его семилетнего сына Амина, голубоглазого мальчугана с красивыми курчавыми волосами. «Эй, Али, что там опять случилось?» — окликнул султан одного из слуг. «О, всемогущий!» — согнулся в поклоне тот. «Принц опять не хочет заниматься математикой. Он хочет играть с детьми». «Приведите ко мне принца», — приказал султан и опустил взгляд в книгу. «Вот видите, ваше непослушание опять не принесло вам никакой пользы», — с упреком сказал слуга плакавшему принцу, поднимая его с земли. «Ваш отец снова будет вами недоволен. Давайте приведем одежду в порядок, не то из-за вас достанется и мне». Слуга принялся оправлять кружевные одежды принца и, взяв его за руку, повел во дворец. «Принц Амин!» — провозгласил приход принца глашатай у двери. Султан Аир поднял свой взгляд. Несмотря на все старания слуги, одежды Амина были испачканы травой, а рукава рубашки еще не высохли после игры у фонтана. «Подойдите ближе, сын мой!» — спокойным голосом произнес отец. Принц повиновался и предстал перед ним с потупленным взором. «Что на этот раз заставило вас вести себя неподобающим для вашего сана образом?» — спросил султан. «Или вы забыли о той исключительной роли знаний в воспитании мудрого правителя, которым вам надлежит стать в скором будущем?» «Отец!» — со слезами на глазах взмолился ребенок. «Я все дни напролет занимаюсь только науками. Могу же я когда-то поиграть с другими детьми?
«Нет, не можете», — строго сказал султан, вставая с подушек. «Но почему?» — вскричал ребенок. «Потому что вы особенный. Правом своего рождения вы обязаны заботиться о благе нашей страны и всех наших подданных. И вам, мой друг, отпущено слишком мало времени на обучение, чтобы тратить его на пустые игры. Ведь вы сын султана, а не сын слуги». «Но, отец, я не хочу быть сыном султана», — взмолился ребенок. «Можно мне хоть на время побыть сыном слуги?»
«Успокойтесь, мой друг», — обнимая принца за плечи, сказал султан Аир. «Это в вас говорит слабость. Вы еще слишком молоды, чтобы смириться с грузом вашего предназначения. Когда-то и я думал так же, как вы, но судьба уготовила мне страшные испытания, и я думаю, пришло время поведать вам мою историю». Я надеюсь, она пойдет вам на пользу и поможет избежать многих ошибок. Садитесь поудобнее, рассказ будет долгим.
Султан Аир усадил сына и тоже опустился на подушки, потянул дым из кальяна и начал свой рассказ. «Много разных историй знает Восток, но я расскажу вам свою. Она так длинна и запутанна, что теперь, спустя много лет, я и сам не знаю, что в ней было правдой, а что вымыслом. Но я надеюсь, что мой рассказ кое-чему вас научит. Когда-то передо мной тоже стоял вопрос посвятить свою жизнь долгу и чести и обеспечить счастье целого государства или стать простым смертным, как маленькая песчинка в пустыне, и отдать свою жизнь для построения своего личного счастья. Моя жизнь началась много лет назад, на весеннем рассвете, в тот самый момент, когда первый луч солнца коснулся башен этого дворца. Тогда нашей страною правил мой отец, султан Арман, вместе со своей прекрасной женой Зулией. Но в этот же самый день, 2 часами раньше, появился на свет еще один младенец, сын главного визиря Хаттуба и его жены Лейлы, Хасан. Однако рождение этого ребенка, к огорчению его родителей, не праздновалось так шумно, как мое. Вглядываясь в картины былого, султан Аир увидел заново все события своей жизни, но так, словно это происходило не с ним, а с кем-то другим. В опочивальне главного визиря Хаттуба, находившейся при дворе султана Армана, царил полумрак. Жена визиря Лейлы, черноглазая красавица, наслаждавшаяся вкусом восточных сладостей и сама напоминавшая восточную сладость, отдыхала после родов при зашторенных окнах. Рядом с нею в кроватке спал ее краснолицый младенец, названный Хасаном, завернутый в шелковые пеленки. Роды Лейлы были нетяжелыми, и, насытившись халвой и нугой, она собиралась уже вздремнуть, как ее переполошил невообразимый шум, донесшийся из султанских покоев. Целый час женщина пребывала в недоумении, но с приходом ее супруга все разъяснилось. «По воле Всевышнего наша султанша Зулия только что тоже разрешилась от бремени сыном, и теперь весь город словно сошел с ума», — с горечью воскликнул визирь, целуя своего малыша. Хаттуб был не молод, но румян, круглолиц и полон сил. Своим сложением он походил на спелый плод инжира, в котором было уже достаточно сахара. Молодая красивая жена и новорожденный сын должны были бы сделать его абсолютно счастливым, но в душе Хаттуба, словно в сердцевине сочного плода, обосновался прожорливый червь зависти и алчности, который постоянно грыз его изнутри. «Вот она, извечная несправедливость», — сокрушался Хаттуб. «Рождение нашего сына никто даже не заметил, а рождение принца счастливило сразу всю страну. Почему сын султана должен стать султаном, а сын слуги — слугой?»
«Говорите тише, муж мой», — взмолилась испуганная столь странными речами Лейла. «А вдруг вас кто-нибудь услышит?»
«Да кто может нас сейчас услышать?» — воскликнул Хаттуб. «Все просто на седьмом небе от счастья. А разве рождению нашего малыша кто-нибудь порадовался? Да и чему тут радоваться? Подумать только, какое будущее уготовано ему? Вечно ходить в слугах и не быть самому себе господином?»
«Ты посмотри, как красив наш малыш», — продолжал Хаттуб, беря своего сына на руки. «Он ничем не отличается от наследника престола. А что, если нам поменять их местами? Тогда наш сын станет султаном, а сын султана — визирем».
«Что вы!» — воскликнула испуганная женщина, забирая из рук мужа ребенка и прижимая его к груди. «А вдруг подмена обнаружится?»
«В этом возрасте все дети похожи друг на друга, и если наследника подменить сейчас, никто этого не заметит», — возразил хитрый Хаттуб. «Я даже придумал, как это сделать. Я достал кружевные пеленки. Они сшиты тем же портным из того самого кружева, что и пеленки принца. К тому же мне удалось подкупить его будущую кормилицу. Для простолюдинов деньги ценятся дороже чести, и теперь нужно только выбрать подходящий момент.
«А вы придумали, мой повелитель?» Чтобы отвлечь мысли мужа от опасного предприятия, спросила Лейла. «Как мы назовем нашего сыночка?»
«Конечно», — воскликнул Хатуб. «Назовем его Хасаном». Так звали одного из правителей древней Агавии, из которой перешли в Агоры мои предки.
«А разумно ли называть слугу именем правителя?» — усомнилась Лейла. «Не навлекло бы это на него беду. Каждый должен знать свое место».
«Что ты понимаешь, глупая женщина?» — воскликнул Хатуб. «Это имя даст нашему сыну такую власть над людьми, которой смогут позавидовать все султаны мира».
На 9-й день после рождения наследника престола в главном зале дворца собралась вся знать Агоры и гости со всех краев света, на которых большое впечатление произвел султанский дворец. Дворец султана и впрямь был подлинным произведением искусства. Его мраморные колонны и стены украшала тончайшая резьба. Повсюду висели роскошные ковры, диковинные птицы расхаживали по многочисленным садам, поражая красотой своего оперения, а тысячи канареек из висячих клеток с утра до вечера услаждали слух своим пением. Среди гостей султана были посланники императора китайского и послы из далекой Византии и наследные принцы соседних государств. Зал был похож на огромный цветник, украшенный невиданными цветами. И вот зазвучали трубы, ударили барабаны, и главный глашатай провозгласил выход лучезарного владыки, султана Армана и его любимой жены Зулии, несшей на руках новорожденного принца, названного Аиром. Султанша Зулия была действительно одним из лучших цветков, который когда-либо расцветал на земле Востока. Она была похожа на утреннюю зарю, на которую все смотрят с восхищением и благоговейной надеждой. Она еще не совсем оправилась от родов и была бледна, но и бледность украшала ее идеальные черты и придавала им необычайную прелесть. Султан Арман был тоже в зените своего расцвета. Он был могуч в плечах и строен, его волосы завивались крупными смоляными кольцами, а в глазах был блеск отваги и счастья. Когда венценосная чета, приветствуя гостей, заняла свое место, а ребенок был уложен в золотую колыбель, главный астролог, одетый в черную хламиду, украшенную крупными алмазами, торжественным голосом возвестил о том, что поведало ему небо о судьбе наследного принца. Его речь была пространна и возвышена, и все внимали ей с благоговейным почтением, и только трое во всем зале были поглощены в этот миг собой. Одним из них был наследный принц, лежавший в колыбели и пытавшийся освободить свои крохотные ручонки из белоснежных кружевных пеленок, его мать, прекрасная султанша, не отрывавшая нежного взгляда от малыша, и сам султан, любовавшийся своей женою и сыном. «И уготовали звезды наследнику престола», — продолжал вещать астролог, сверяясь с записями в золоченой книге, лежавшей перед ним, «сплошные испытания и нелегкую судьбу». Последние слова мага обрушились на присутствующих точно гром среди ясного неба, повергнув всех в замешательство. По залу пронесся недоуменный ропот, султанша вскрикнула, ребенок заплакал, и одна из служанок тут же подхватила его на руки, принимаясь успокаивать. «Ты ничего не напутал, старик?» — сурово спросил султан Арман у астролога. «Как ты посмел прийти в этот час с такой вестью, чтобы омрачить нашу радость?» «О, светлейший, погодите, я еще не все сказал», — успокоил его маг, сгибаясь в поклоне и опуская взгляд снова на страницы драгоценной книги. «Несмотря на все испытания», — продолжил он, — «Всевышний уготовал для принца Аира долгий путь и даровал ему не одну, а сразу 17 жизней». 17 жизней!» — воскликнула толпа.
При этом служанка, качавшая принца, оплошала, и младенец, выскользнув из ее рук, ударился о каменный пол, и плач его тут же оборвался. Все ахнули и подались к ребенку, лежавшему без признаков жизни. Султан в отчаянии подхватил сына на руки, и тот к всеобщему облегчению шевельнулся, приходя в себя, и, набрав в легкие воздуха, закричал во весь голос, заглушая счастливые вздохи придворных.
«Астролог был прав!» — воскликнул султан Арман, поцеловав плачущего Аира в красное пятнышко на лбу, появившееся на месте удара после падения. «У моего сына действительно не одна, а 17 жизней, и он только что доказал это». Султан бережно протянул сына, залитой счастливыми слезами Зулие.
Та рванулась ему навстречу, но тут же, громко охнув, сломилась в пояснице, словно стебель цветка, под порывом ветра и, теряя сознание, завалилась на подушке. Передав принца кормилице, султан кинулся к своей жене. А прыткая служанка словно ждала этого и, воспользовавшись суматохой, вместе с младенцем незаметно выскользнула из зала. «Дайте воздуха, воздуха!» — кричал придворный лекарь, суетясь возле бездыханной султанши. Стражники тут же принялись бесцеремонно теснить гостей во двор, где они толпились и гудели, словно улей, пребывая в растерянности и недоумении. Тем временем кормилица, похитившая принца, мчалась по коридорам, прижимая его к себе, чтобы заглушить его плач. Ей удалось остаться никем не замеченной, и, подбежав к покоям главного визиря, она трижды хлопнула в ладоши, после чего полог, прикрывавший двери, приоткрылся, пропустив ее внутрь небольшой опочивальни, где ее уже заждалась жена главного визиря Лейла.